Шалом, אנחנו בשיעור...
Здравствуйте, у нас урок на тему, как мы организуем, формируем ман. Мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, 1459 страница, 21 письмо. Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Труды Рабаша, второй том, 1456 страница, 21 письмо, вторая колонка внизу, со слов «Бехользот».
Пока мы не придем к ответу, которому мы ждем, и это помощь свыше для духовной силы, сила отдачи, для возможности выйти из нашего эгоизма, и соединиться с остальными душами как один парцуф, как одна душа, для того, чтобы быть готовыми, способными, сильными, для того, чтобы принять величие Творца, раскрытие Творца, наполнение в связи между нами. Пока мы не удостоимся этого, это признак того, что мы не можем поднять ман. Потребность в этом. Потому что свыше нет никаких препятствий. Высший свет находится в абсолютном покое, и с его стороны есть только одно желание — наполнить желание творения. И, по всей видимости, наш хиссарон пока что не соответствует наполнению, никакому уровню наполнения свыше. И для того, чтобы прийти к правильному хиссарону, мы должны еще раз проверять себя и искать, пока мы не установим, в чем именно тот хиссарон, на который отвечает Высший. И будем знать об этом, когда он ответит. Так будем, продолжим в подъеме ман.
1456 страница, 21 письмо второго тома Рабаша, со слов «Бехользот». Нам необходимо прилагать усилия и продвигаться вперед, чтобы с помощью Творца достичь желанной цели. И главное, что от нас требуется, это молитва, суть которой в том, чтобы мы поняли, для чего нам это дано, поскольку Творец не может нам дать все благо без молитвы. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, нет вкуса и смысла ни в чем, если нет желания и аппетита, что и означает стремление. Когда человек начинает свою духовную работу, тогда он готовит свои келим для получения подарка Творца. И тогда Творец дает ему возможность усилить свое желание. И это именно с помощью молитвы. Отталкивание и скрытие, которое он получает от Творца, человек всякий раз прилагает усилия, чтобы двигаться вперед, тогда видит, что идет назад. От этого растет его потребность в спасении Творца. И такова природа, когда он стремится, и всякий раз ему кажется, что уже он идет путем царя. И вдруг он оглядывается назад, то есть туда, в то место, откуда вышел, и тогда он оставляет путь Творца и вновь присоединяется к простым людям и следует за ними. Когда он видит, что уже находится в деревне, среди обывателей, то есть отрицает существование Творца, тогда вновь начинает стремиться к вере. И тогда с помощью веры растет и усиливается его стремление, пока не достигнет той меры, когда Творец говорит, что его келим уже готовы, чтобы получить избавление. И тогда человек удостаивается и видит, что Творец слышит его молитву. Но на самом деле любая молитва человека — это исправление, поскольку любая молитва делает свое дело, то есть расширяет получающий келим. И это означает, что Творец жаждет молитвы праведников, то есть что с помощью молитвы увеличиваются желания человека. И всякий раз, когда человек молится и видит, что все еще не получил ответа, тогда он нуждается в помощи Творца. И тогда он чувствует всеми своими органами, что сам Творец может его спасти. Из всего вышесказанного следует, что в состояниях самых низких есть место для молитвы, чтобы Творец вызвал его с низкого состояния. В то время как если человек ощущает свое низкое состояние, но убегает с поля боя, получается, что все отталкивания, которые получил для того, чтобы приблизился к Творцу, отдалили его. Поэтому здесь необходимо особое внимание для того, чтобы укрепиться в молитве. Главное, необходимо знать, что в каждом человеке есть точка в сердце, которая дает силы для работы. Но если эту силу берут и используют, чтобы пользоваться в привычных вещах, то, что называется заповедь о людей обученных, то есть тогда не остается больше энергии для главной цели, потому что в конце концов тело, гуф уже знает, что выполнило действие в Торе и заповедях, и не остается больше энергии для новых дел. Необходимо знать, что в действии невозможно добавить, как в заповедях, исполняемых по привычке, так и в заповедях, исходящих из веры.
Как мы можем быть готовыми к каждому падению, когда в тот момент, когда мне не хочется, нет желания, тяги, но я делаю все, что нужно, но есть что-то, что я изучаю в науке Каббала, когда я прихожу к определенным событиям, но не нахожусь в этом, когда я тянусь и подталкиваю все это вперед, то есть подталкиваю все. Что делать? Как укрепить силы в том, чтобы продвигаться как раз в направлении духовных ценностей? Я знаю, понимаю, что это важнее, но я не способен ничего сделать сам. Что же делать? Это вопрос на семинар.
Можно пробудить зависть других?
Я могу представить себе, что я горю, потому что были у меня такие состояния, и себя сейчас, когда я совершенно не горю и просто безразличен, даже отвергаю это в чем-то, да? Как я нахожу средства выйти из такого состояния, начать продвигаться. Пожалуйста.
Да, зависть — очень сильное средство. Если оглянуться на 27-ю десятку, которые сидят рядом, посмотрите, как они сидят, все такие напряженные, а мы все такие расслабленные. Сразу такой пример можно получить.
это забота о товарищах. Единственное, что может вывести человека из такого состояния, и только вследствие того, что он ищет, как пробудить, как изменить, как оживить, и что влияет на товарища, с помощью этого он все свои средства облачает на себя, и пробудиться — это пробуждать.
Есть самые разные состояния, которые мы проходим. Есть целая шкала состояний, связанных с равнодушием, и каждый раз подходит что-то другое. Надо искать пробуждение и всякий раз видеть, что может подойти. Можно быть в состоянии, когда я забочусь о других, но иногда это не помогает. Так иногда, ну не знаю, послушать урок, песню, иногда это тоже может очень помочь. Иногда, когда находишься в состоянии, когда ничто не помогает. Вся подготовка, все, что ты делал, готовился, любая связь с товарищами, только это тебя может вытащить.
Да, ключ к подготовке в то время, когда я нахожусь в определенном состоянии. Я уже отдан на милость небес, и все зависит от той подготовки, которую я произвел раньше. И в то время, когда есть подъем, есть ощущение силы и подъема, нужно выстроить рамки и расписание свое, и окружение, чтобы... которая даст тебе возможность подняться, когда ты ощущаешь тяжесть.
Как продвинуться именно к тому, что к духовным ценностям, а не просто сжигать время и свои усилия на те условия, которые не направляют нас к цели. Мы должны все время выяснять, продвигаемся ли мы действительно к цели, и увеличивать постепенно параллельно ее важность каждого товарища, потому что как раз ведь замечать как раз, что мы хотим идти к отдаче.
Да, и выражение этого, это как сказали товарищи, это забота о товарищах. Это выражение свойства отдачи. Заботиться о пробуждении товарищей. Очень волнительно видеть, как Рав чувствует нас, помогает нам пробудиться. И это средство, которое мы получили, товарищи, Рав, книги, и мы должны помочь друг другу воспользоваться этими средствами как следует.
Продолжая это направление, каждое мгновение мы должны прикладывать усилия по-настоящему выйти, стараться выйти из себя. И не задумываться о том, как чувствует себя желание получать. А как Гершин сказал, тем, что я ищу, как мне пробудить товарища, я тем самым вижу перед собой зеркало.
Какой шаг наверняка мы берем между собой для того, чтобы остаться в связи между нами такой, чтобы пробуждать ман? Что мы берем с собой в путь? С теперешнего момента на весь день для того, чтобы оставаться в слиянии между нами и в подъеме ман. Какую провизию мы берем с собой? Что я должен чувствовать все время от урока на протяжении всего дня, чтобы это держало меня в том же направлении?
Мы берем с собой духовную порцию света, возвращающего к источнику.
Чувствовать обязанность по отношению к товарищу. Если я взял обязательство, я должен держаться, и должно быть больно, если это не так.
Это забота, о которой мы говорили. Это неестественно. И мы во время урока должны постоянно стараться искать ее, в то время как мы ищем вместе, слышим слова Рава, ищем это в связях между нами, как выйти из себя.
Да, провизия — это мое поручительство с товарищами и обязательство, что мы идем вместе, поддерживаем друг друга, держим друг друга за руки, когда даже мы сорвемся, как альпинисты, которые поднимаются на гору, и чтобы были связаны даже физически.
Да, и Хиссарон. Потребность к духовному. Я хочу выйти с ощущением, что с одной стороны передо мной нечто великое, чего я хочу достичь, и в то же время мне этого действительно не достает. Это мы должны получить друг от друга ощущение.
Да, мы знаем, что урок — это наш барометр на весь день. И даже если мы знаем всю Тору, что нужно заботиться о товарищах, что нужно притягивать свет, мы должны помогать это делать друг другу на самом деле и показывать буквально, буквально показывать эти вещи и говорить товарищам, что я показываю это поможет нам в ухищрениях делать войну против эгоизма и будет пробуждать нас в течение дня.
Не могу много добавить. Но мы продолжаем страницу 1457, со слов «Необходимо знать». Необходимо знать, что в действии невозможно добавить, как в заповедях, исполняемых по привычке, так и в заповедях, исходя из веры, поскольку истинный праведник не сделает больше четырех цицит на своей одежде, как и не будет накладывать тфилин на правую руку, и так же, как не пробьет две мезузы на дверь, и так далее. Только в намерении есть разделение, что его обязывает. Окружение и вера. То есть, или это привычка, которую он получил от окружения, и он делает это потому, что это заповедь Творца, и это молитва страдальца, бедняка, когда ослабевает он и пред Творцом изливает душу. И известно из святых книг, что молитва бедняка принимается наверху. Необходимо знать, что такое молитва бедняка, что объясняется словами «молитва бедняка», когда ослабевает то, что он хочет. Чтобы излить душу перед Творцом, чтобы все молитвы были только перед Творцом, а не перед окружением. Поскольку таков закон, человек всегда что-то делает ради Творца, либо окружение является его стимулом для работы. И он работает ради окружения или ради Творца. И с этим человек не должен соглашаться. Почему это было не ради Творца? И просить Творца, чтобы смилостивился над ним. И сказано в книге Зор о молитве бедняка. Объясняется в Зор, чем я? Я недоволен, потому что должно быть недовольство человека тем, что он получает жизненную энергию от окружения, и когда начинает работу в вере, у него пропадает энергия и интерес к работе. Но об этом сказал мой отец и учитель, что голубь сказал Ноаху, лучше пусть будет его пропитание горьким, как олива, но не будет зависеть от человека. Потому что главная цель — это приблизиться к Творцу. И истина освещает его путь, то есть его вера в порядке. Поэтому, когда хочет достичь в Торе и заповедях Лишма, у него нет никакой жизненной энергии для этого. И это признак того, что у него вера в Творца. И тогда как он будет работать, если у него нет веры в Творца? Поэтому только в этой точке необходимо прилагать все усилия. То есть то, что человек приобрел от точки в сердце. Потому что каждая точка в сердце дает силы работать. Но с этой силой идем и служим мы окружению. Тем самым становится понятно, выражение мудрецов, «Коль талмид хахам шен будат, невеля тыва, тыва именно». Каждый мудрый ученик, у которого нет знания, оно вянет. И надо это понять, что если нет у него разума, что тогда называется учеником мудреца? А дело в том, что он ученик мудреца, потому что учился в окружении, а да, от знания, разум означает слияние с Творцом, и его нет у него. И видит он, что если не получит силу для работы Творца от окружения, то работа будет ненавистна ему, потому что сказано «таков путь Торы, и будешь жить в страдании», что означает чувствовать страдание к работе, а не наслаждение. Как у голубя, говорящего лучше «пусть пища моя будет горька, как маслина». И почему горька? Потому что путь к работе лишма против природы, которая является получением, как в разуме моха, так и в сердце либо. И прежде чем человек раскроет свою молитву, не может Творец избавить его, ведь написано «время скорби для Якова, и отсюда избавление». Ведь только тогда получает он устремление к Творцу. И если Творец не поможет ему, не сможет ничего, ведь это против его природы. Но если окружение обеспечивает ему пропитание, то есть чувствует, что может получать в Торе и работе, то есть у него жизненная сила, и тогда он не нуждается в Творце, и нет у него требования, чтобы получить знания, дат, как сказано, и узнает сегодня и вернется к своему сердцу. То есть получит ответы в сердце своем, когда человеку достоится слияние с Творцом. И это означает ученик мудреца, в котором нет знания, да, и увядают его дела, увядания. То есть лучше для него принять ненавистную работу, в которой нет жизни. И в этом суть сказанного. Просто работай на рынке и не вознуждаешься в окружении. То есть, если ты находишься на рынке, то есть в таком окружении, возьми на себя простую работу, и тебе не нужны творения. И получишь ты пропитание и жизнь от этого окружения, называемого творениями. А также сказано, сделай свой шаббат подобным будням и не нуждайся в людской помощи. То есть сердце твое будет в состоянии будней, даже когда ты не будешь ощущать никакой святости, когда у тебя не будет ощущения никакой жизненной силы. Главное не стать зависимым от творений, чтобы они давали тебе пропитание. А каждый раз, когда нет энергии, обращался бы ты к Творцу, чтобы Он смилостивился над нами и вызволил нас из тьмы к свету, из рабства телу к освобождению. И в этом случае человек должен прямо стоять на пути Творца и идти, не идти за окружением. И об этом сказано. Каждый ученик мудреца, который не тверд, как железо, не ученик мудреца. Но дело в том, что если он ученик мудреца, даже если он разбирается в Торе и всех комментариях и выполняет заповеди, почему, если он не тверд, как железо, он не считается учеником мудреца? Но, как сказано выше, необходимо быть твердыми, как сталь, чтобы не брать силы от окружения. И тогда приходим к состоянию «И возопили сыны Израиля от работы». И главный совет здесь — это молитва. И каждый из вас пусть выделит время для молитвы сердца, и тем более те, кто служил великому древу Бальсуламу, да будет светла его память. Его заслуги помогут нам в том, чтобы идти тем путем, который он нам подготовил. И великие праведники в своей смерти более чем при жизни объясняются тем, что велики после смерти, когда человек чувствует праведника при жизни, то есть видит его величие, потому что видит его малую ступень. И это на благо человека. Ведь иногда человек должен раскрыть свою молитву, видя, что он один остался во всем мире. Как написано, «Ни один человек не поднимется с тобой на гору». И это значит, что когда человеку нужно подняться на гору Творца, то не видит никого, кто мог бы поддержать его. И слышал я об этом от своего учителя и отца, светлая память ему. Иным путем, то есть не путем веры, это путь духовного неживого, домем дык душа. Как сказано мудрецами, что у домем неживого есть только общее движение, то есть у земного шара в целом есть движение, но у отдельных элементов неживого нет движения и нет ощущения истины. А отдельное движение характеризует растение, и этого удостаиваются, когда идут путем истины. Как сказано, никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое. И говорят ложь, и зачинают зло, и рождают злодейство. И объяснение сказанного выше находим в учении 10 сферот. Есть три состояния, называемые холам, шурук, хирик. Холам — это эйта таба инаем, то есть высшее. Гей в инаем или высшего находится в нижнем. Означает, что нижний видит, что святая шхина пребывает во прахе. То есть инаем в глазах, которые являются категорией раскрытого управления, а не вера, то есть существует скрытие. То есть высший сократил себя, показывая свое малое состояние, чтобы нижний смог сделать выбор. Ведь именно во время скрытия есть место выбору. А когда управление раскрыто, когда видим величие высшего, это называется разумом, знанием, а не верой. И тогда нет никакого испытания в работе. Тогда получается, что высший принизил и уменьшил себя ради нижнего. И тогда у нижнего есть выбор. И тогда возможно злословие и довольно тогда понимающим. Когда нижний принимает на себя эту работу в виде молитвы, усилия и веры, все эти три категории идут вместе, в общем, только в виде веры, когда удостаивается и видит величие Высшего. И это называется, что Высший поднял свой Ахаб из Нижнего, то есть, что был у Нижнего и представал под видом Нижнего, согласно тому, что ученик, который в изгнании, и рав его с ним. И объяснял мой отец и учитель, что если человек находится в малом состоянии, то на что бы он ни посмотрел, будь то на Творец или на Творца или на товарищей, все для него имеет свойство Нижнего, малое состояние. И когда Творец слышит молитву Нижнего, тогда Высший свой Ахаб поднимает свой Ахаб благодаря спуску Эйтата из Эйнаем, что является открытым управлением, и видит тогда Высшего в большем состоянии. Получается, что Нижний поднимается с помощью Высшего. Если он видит величие, то есть большое состояние Высшего, тогда он так или иначе становится великим. и приходит в большое состояние. И это происходит именно с помощью того, что Ахаб был у нижнего, то есть нижний сожалел, что высший пребывал в малости. Это называется шхина в апрахе, то есть шурук. Но поскольку исчезло у нижнего место для работы, то нижний не желает принять все свое большое состояние, определение как гар хохма. Тогда высший уменьшает себя из-за нижнего, что называется высший включается в нижнего. В Гальгальтайнае нижнего. И нижний снова приводит к тому, что высший уменьшает себя до уровня хирик. И это означает, что причина здесь со стороны нижнего. Что нижний может принять это знание только как зад семь нижних, что называется в облачении хасадим. То есть в той мере, в которой сможет идти путем веры. В этой мере он получит знания и не более. Иначе не будет у него места для выбора. Это все.
Вопросы? Да, Цвик.
Говорит не совсем понятные вещи. Сердце, которое не имеет никакой жизненной силы, главное не нуждаться в творениях, чтобы они давали тебе своих продуктов, а главное обращается к Творцу, что и приведет тебя к изгнанию. То есть он говорит, что не опираться на свое окружение.
А как ты обратишься к Творцу? Как ты обратишься к Высшему в то время, когда его Ахаб находится в Нижнем, а Высший, он низок, упал в Нижнего, нет у него никакой важности в Нижнем, нет никакого горючего энергии у Нижнего, чтобы обратиться к Высшему. Нижнее находится, скажем, в состоянии этого мира. Если он на самом деле пока что находится под воздействием свечения, он понимает, что это Высшее делает с ним упражнение. И что он получил такое состояние для того, чтобы организовать со своей стороны хисарон. Но если даже это исчезает, он как весь мир. Нет Высшего. Да?
Это
для того, кто является служителем Творца в таком состоянии, есть у него ощущение, что нет важности в Высшем. Для чего этого? Это произошло для того, чтобы он работал над подъемом важности Высшего. Но если человек привык, если это обычный человек с улицы, у него нет такого. На самом деле нет этого. И это называется Ахаб Высшего опущен в Гальгальтайнаем Нижнего во всем мире. Духовная ступень находится в этом мире. Проблема только в том, чтобы пробудить человечество, чтобы искать связь с Ахапом, который находится в них. Это называется, что я Творец, нахожусь в их скверне. И наша работа в том, чтобы объяснить это всему миру и определить нас Ахап, который находится в нас, Ахап Высшего, и связаться с ними, и обязать их подняться. И когда они начнут подниматься, мы с ними как на подъемнике тоже поднимемся. В этом наша работа. Сейчас я спрашиваю тебя, если ты говоришь человек, я человек, нахожусь в состоянии, ну, скажем, я немного понимаю, что Высшее существует, но нет у меня никакого респекта к нему, да, уважения. Ощущение важности. Ну что нам делать? Ничего тогда не делаем. Что у меня с того, что я это знаю? А тот, кто рядом со мной, не знает. Да, это как Раби Шимон с рынка. Когда он находится, он все-таки Раби Шимон, но на рынке. А рядом с ним, скажем, кто-то продающий что-то другое, да? Когда он не знает, что он высокий и упал, а просто думает, что это его место, да? И есть здесь прилавок Раби Шимона с рынка, а здесь прилавок Цвики с рынка. Ну и в чем разница? В том, что у Раби Шимона есть возможность пробудить себя. Это дали ему как конец нити. И тогда с помощью чего он может пробудить себя? То есть где он найдет в этом мире хисароны по отношению к Творцу? Ну, на рынке? Нет. Ну так где же?
Он найдет это здесь, а если это здесь, то наш товарищ.
Ну, так это и был твой вопрос, так ответ. Только в группе. Ну.
Но он продолжает говорить, что мы должны стоять твердыми, как сталь, чтобы не брать сил от окружения. Какое окружение он имеет в виду? Остальной мир?
Да, конечно.
И тогда и только возопят сына Израиля от своей работы, говорит.
Да, это все, что нам нужно для того, чтобы пробудить хисарон, чтобы прилепиться к Высшему. Прилепиться к Высшему является нашей работой. То есть ценить свойства отдачи — это Высший. Мы говорим только в свойствах, да. Так, свойство отдачи должно быть большим в моих глазах, да?
А как найти этот хисарон в группе, чтобы Творец был важным в моих глазах? Мы же не приходим к таким прям великим желаниям. Как вот именно этот хисарон найти между нами? Обновить
между нами хисарон — это вопрос, не знаю, поговорите между собой. Если ты говоришь «между нами», так значит «между нами», пожалуйста, поговорите между собой, чтобы знать, как обновить хисарон, чтобы мы не могли сидеть, а сидели бы словно на иголках. Правильно, товарищи. Да. В этом вся проблема. Хорошо, еще вопросы. Где был у нас... Да, как его зовут, который все время спрашивал? Рахамим, что с ними, что с ним происходит?
Операция.
Операция? Но если у вас связь с ним, вы связываетесь, да? Ну, ну, полное излечение. Что было ему? Да.
Какая связь вообще с этим окружением, от которого... Можно брать силу или нельзя брать силу? Почему пишет «быть твердым, как сталь» именно от них?
«Быть твердым, как сталь» — это то, что он говорит, после того, как ты получаешь эти силы, то он беречь их и идти с этим. Нет у тебя никаких сил продвигаться и обращаться к Творцу, так почему ты будешь тверд, как сталь? На основе чего? Своего эгоизма. Поэтому все вещи, которые ты хочешь собрать и сконцентрировать через группу к Творцу, ты в этом должен быть, то есть пытаться не давать себе никаких поблажек.
Вопрос, как я вообще могу брать силы от внешнего окружения?
Какого внешнего?
Он пишет, стоять твердым, как сталь, чтобы не брать внешнее окружение.
Во внешнем, как? Да. Как вести себя по отношению к ним? Как сопротивляться?
Как вообще возможно оттуда брать силы?
Не брать сил.
Нет, я не заинтересован брать силы. Я спрашиваю, как такое вообще существует? Брать силы снаружи, чтобы работать?
Но они же влияют на тебя во всевозможных формах. Чтобы ты не брал от них никаких сил, кроме того, что нужно тебе для того, чтобы обслуживать себя на животном, материальном уровне, как животный уровень этого мира. Но ничего то, что относится к сердцу и голове, ты от них не берешь еще. Да.
Зафулы спрашивают, что значит «сделай свой шаббат как будни и не нуждайся в творениях». Сделай свой шаббат как будни, не нуждайся в творениях.
Это означает подняться выше привычного, подниматься выше привычного все время. И наука Каббала не считается с тем, что человек работает для того, чтобы себя в необходимом образом обеспечивать. Это называется «не восславляется, не порицается». И все, что мы, о чем мы говорим только о том, как на самом деле оттолкнуть от себя все, что дает этот мир, кроме необходимого, неживой растительный животный уровень нас должен получать питание от этого мира под нашим наблюдением. И главное заключается в том, как мы понимаем уровень человека в нас, который должен получить ответ, реакцию, питание только от духовного окружения, от связи желаний с Творцом вместе, когда все люди могут находиться с Ним в таком окружении. Так это работает, да.
Пишет в этой статье, и основной совет — это молитва, и каждый отведет из своего времени достаточно, чтобы молиться.
Да, хотя и сказано, что ты должен молиться весь день, но нужно также установить особые времена. Как у нас принято три молитвы, утренняя, полуденная и вечерняя, потому что, кроме того, что нужно всегда стремиться к подъему маны и к просьбе у Творца и к благодарности и так далее, и хотя не все время, но трижды в день человек должен молиться. Не то чтобы это была та же молитва, которую молятся все, но это должно быть необходимым. Хочу я того или нет, но я, скажем, механически устанавливаю 10 минут утром, 10 днем и 10 вечером, что я молюсь. Слышите вы? Пожалуйста, каждый записывает для себя в свой дневник, что я посвящаю молитве 10 минут утром, 10 минут днем и 10 минут вечером, чтобы эта молитва, мне нужно 10 минут непрерывно говорить в полный голос, что я хочу сказать Творцу. И все. Своими словами. Своими словами. Но пытаться проговорить словами. Не просто так плакать и ныть, и не читать псалмы, или вопрос задавать, но своими словами, исходящими от тебя. Но есть такие, которые вообще могут беспрерывно болтать. А есть такие, кто вообще не могут слова из себя выдавить. Так старайтесь, это хорошее упражнение. Это хорошо. Ну.
По той же теме неделю назад хочу сказать, что мы добавили, как-то у нас была только дневная статья, теперь есть и в 10, и в 4. Не знаю, отвечает ли это на то, что вы говорите.
Это не одно вместо другого, ни в коем случае. Почему ты так можешь думать? Как ты вообще можешь думать, что то, что я говорю, и я сейчас обращаюсь к Творцу, я обязан 10 минут говорить от всего сердца, обращаясь к Нему. Он так чувствует мое сердце, но я должен сейчас проговорить. То есть для меня сейчас важно, что мне на самом деле кажется, что мое сердце обращается к Творцу, и что на самом деле хочет сказать Ему мое сердце. Творец находится внутри, он все знает, потому что он все и подстраивает мне с самого начала. Но для меня важно, почему ты мне хочешь это заткнуть из какой-то статьи?
Значит, это сделать все без источников?
Что, опять раз вернуться и повторить тебе, что это такое? человек говорит Творцу, что у него в сердце. Кому это нужно? Не Творцу, а самому человеку, чтобы он знал, что у него есть в сердце, чтобы проверил себя, чтобы видел, насколько его сердце и уста равны.
Ты меня удручаешь, да?
Он пишет здесь, что он чувствует во всех своих органах, только, что только сам Творец может спасти его.
Ну?
Так как мы приходим вообще к такому состоянию? И затем он продолжает.
Проси, проси. Москва, да.
Москва.
Москва.
У нас есть вопрос Сергея из Днепра. Как проверить причину работы окружения или Творец? Если окружение дает величие Творца, причина для работы окружения или Творец?
Неважно, какая причина является причиной работы. Возможно, что на меня босс накричал, и я из этой горести обращаюсь к Творцу. Это не важно. Есть много посланников Творца, сказано, для того, чтобы обратить меня к Творцу. Если бы я чувствовал себя хорошо, я бы что, обратился? Через эти все средства Творец настраивает мое отношение к Нему. Да, еще Москва.
Олег из Питера спрашивает. Как стать твердым, как сталь?
Эх, льет хазак, кибарзель, потому что там катуфель тальмит хахам.
Как стать твердым, как сталь? Как написано о мудрых учениках. Это все время стараться присутствовать при высшей силе, которую мы получаем через окружение, через окружающий свет, чтобы это царило все время в нашем окружении, все время быть связанным с окружением, благодаря и через окружение с Творцом. Это называется быть твердым, как сталь. Сильным как-то. Когда мы будем находиться в связи с окружением и с Творцом настолько, что никакие разделяющие силы не смогут меня отделить от Творца, что означает от группы также. Да.
Когда я слышал то, что вы сказали относительно насущного, то, что нужно дать животному в контролируемом виде.
Ну, разумеется, что значит необходимо. Кто определяет эту необходимость? Если сейчас я скажу о своей необходимости, то мне нужно. Я не знаю даже, что. Мне нужно, может быть, дом из 10 там, этажей, теннисный корт, берег моря. Что еще? Личный самолет? Нет, личный самолет там может быть средство вообще средство для работы. То есть кто определяет это необходимость? Или моя жена ее будет определять? У нее всегда есть шкаф и еще тот шкаф, о котором она желает, мечтает, дополнительный, с одеждой. Где эти границы? Эти границы человек выстраивает внутренне. То есть что значит? Когда постоянно мои мысли находятся в духовном. В этом необходимое. Если я все время стремлюсь к необходимому, а в своих мыслях и желаниях я настроен на необходимое, на духовное, то насколько я буду вынужден насколько меня будет вынуждать, думать о земном материальном. И тут вопрос. В этом вопрос. Я могу работать, может быть, с утра до ночи, как Рабаш работал, при прокладке дорог, и вместе с тем работать духовно, находиться в духовном. С этим тоже нет никаких проблем. Да.
И также в духовном есть такое понятие насущное.
В духовном необходимое — это гальгальтайнайм, состояние катнут, малое состояние. Когда гадлут — великое, большое состояние, я получаю только при условии, что я могу получать от других через него. Непорицаемо, невосхваляемо. То, что мне нужно, и все.
Окей, так получать от других, вы сказали. Теперь я, скажем, прихожу на утренний урок, делаю подготовку как следует, и сейчас я вижу, что на моих глазах товарищи решили войти в подводную лодку и просто потонуть.
Они решили, что они все вместе обнимаются и идут спать, да? Все вместе, да? Тогда и ты тоже должен.
Это именно и есть мой вопрос.
Постараться их пробудить, но если это является решением, решение, когда они особенно настроились это сделать, тогда я иду с ними.
Это, с моей стороны, называется выбрать путь Ахишена, умереть?
Почему умереть? Они решили все вместе. Решили все вместе. Как духовное действие, да? Да-да.
Они решили все вместе погрузиться, дать эгоизму нашему животному властвовать над нами?
Нет. Но они решили ведь. Само слово, что решили. Мы сидели и решили сегодня вместо утреннего урока мы идем спать все вместе. Входим в другую комнату, там есть у нас матрасы, все ложимся и все спим. Мне нельзя от них отрываться, это же было решение и в сердце, и в разуме, что так мы и делаем.
Окей, я понял. Другое состояние, когда не решили.
Если не решили, то ты должен пощечин им надавать, пока не пробудятся.
Вопрос, мы очень зависим друг от друга. Очень чувствуется, что мы просто проводим, словно вирусы, состояние, настроение, ощущения.
Отлично.
И словно одно кли. Мы очень влияем друг на друга. Влияем также во всем, в поведении, во всех основных вещах, мы это передаем без того, чтобы мы чувствовали. И вопрос такой, как человек, который приходит на утренний урок, может взять себя из этой подводной лодки, которая тонет, и спасти как подводную лодку саму, так и себя? Как можно подняться из той точки, когда я прихожу, это уже много раз, когда ты приходишь сюда на урок, и ты заботишься о подготовке, о том, чтобы прийти горящим, и вдруг приходишь, и все сдувается.
Из-за того, что они тянут тебя вниз?
Да. Как может быть такое, что у меня не было свободы выбора в таком состоянии?
Нет, ты должен прийти к ним так, чтобы ты пробуждал их. И так каждый. Мы все-таки находимся в различных переходных состояниях, но вообще это должно быть. Каждый должен с утра быть в таком состоянии. Что значит? Если бы я не приходил заряженным на урок, натянутым как струна, что я должен поднять их. Если бы я позволял себе слабинку, соответственно, моему возрасту, состоянию, там, усталости, вы бы увидели тут старика, который бы тут сыпался песком. Нет. Должна быть подготовка, настрой, важность. Наоборот, я говорю, я пробуждаю сам в себе иногда такие ощущения, как бы мне сделать для них урок. Я ведь не знаю, как. Я буду стыдиться, они еще скажут, что я не понимаю, как у меня это все получится. Страх. Такие земные материальные вещи в себе возбуждаю, чтобы у меня был этот материальный страх. И это хорошо. Это у каждого должно быть такие подковырки. Чему я вас все время учу? Что мы вместе должны прийти к общему, настоящему, точнее, настоящему хисарону, истинному. Да, Барух.
Есть
здесь в письме, тогда удостаивается, видит величие Высшего с помощью молитвы, усилий и веры. Все эти три вещи идут вместе. Что значит вместе?
Вместе молитва, усилия и вера дают три ощущения, внутри которых ощущается Творец.
В чем разница?
Скажем так, по мере оценки Высшего, Нижний его и видит, раскрывает. Назови это для себя гадлут, великое состояние, большое состояние. Ты не понимаешь точно, может быть, пока эти три понятия и корреляция между ними.
Нет, этот порядок действий, молитва, усилия, вера.
Ты не премудрствуй. Ты по мере величия Высшего, надо на это смотреть, по оценке Высшего. Дайте там Хануху микрофон.
Вы раньше сказали, если товарищи выходят спать, ты должен пойти вместе с ними. Я чувствовал, что хочу вместе. Пытался быть вместе с ними, и до сегодняшнего дня я не могу этого сделать. Что бы я ни делал, я не могу. И меня просто разрывает от этого каждый раз заново.
А что, они тебя не принимают?
Вообще не связано с этим. И я не могу быть с ними вместе. Что бы я ни делал.
А какова причина?
У меня нет понятия. Вы сказали выйти с ними наружу и спать снаружи. Если они решили выйти,
да, конечно.
Я пытаюсь выйти наружу и спать с ними всю свою жизнь.
Это как вместе войти в подводную лодку, которая тонет.
Я не могу вместе с ними. Меня разрывает от них, я не знаю.
Ты просил их, чтобы они связали тебя железными цепями или нет?
Не помогает. Они вообще не связаны с этим. Это не от них зависит. Они не связаны с этим. Просто невозможно выйти с ними наружу. Даже если я считаю их важнее своей жизни.
Ты обращался к Творцу, просил?
Да, да.
И он тебе ничего не помог, да?
Амлаца. Ташуме, Ханох.
Рекомендация. Ханох, слышишь?
Амлаца и казут.
Рекомендация следующая.
Леарген гвуца.
Организовать группу, в которой ты начнешь там обучать. И захочешь поднять их, и тогда будешь связан с ними так, что вместе с ними поднимешься. Начнешь заботиться о них, как о своих детях. Если все-таки ничего не помогает, нужно пробовать. Это то, что я сказал. Да, Ханох номер два.
В качестве того, кто пытается быть вашим учеником и реализовать то, что вы говорите, самая большая проблема — то, что происходит в течение дня. Я слышу, что вы раз за разом говорите о важности того, что происходит в течение дня, важность того, что происходит, когда мы выходим отсюда после утреннего урока. И, по крайней мере, я вижу, что я терплю совершенную неудачу. Кроме того времени, когда я физически сижу с товарищами, если это физически не происходит, или по телефону, или вместе с товарищами, я вообще не нахожусь в правильном направлении. Может пройти целый день, когда я только ставлю урок Зоара и слушаю его по дороге домой.
Я тебя понимаю, чувствую даже тебя. И таков пока что период данный. Тебе хотят показать свыше, насколько ты сам по себе ни на что не способен и пока что не способен пробудить даже милосердие свыше. Даже попросить не способен еще. То, что я рекомендую, в те мгновения, часы, которые образуются в течение дня, в которые ты связан с группой, постараться просить об этом. Я хочу быть слитым с этой идеей все 24 часа. Даже ночью, там, во сне, пускай мне снятся сны об этом, и мысли идут об этом. Все мои желания, сердце, когда я должен думать там, из-за семьи, профессии, чтобы это было для меня второстепенным, как нечто текущее по фону жизни. И я все время об этом прошу. Я сейчас нахожусь на уроке, я хочу результатом этого урока, чтобы в течение всего дня, либо чтобы это было, либо можно сказать, чтобы это было на фоне всего происходящего. Все время ощущать, что я хочу раскрытие Творца, ощущение Творца, группы, через которую я его раскрываю.
Москва.
Постарайтесь. Москва.
Чем упражнение 10 минут отличается от религии? Что значит обращаться к Творцу?
Религия вообще не обращает человека к Творцу. Как бы это ни выглядело, может быть, неверно, но еще раз, религия не обращает человека к Творцу, к высшей силе, которая управляет им, которую человек обязан раскрыть в себе, войти с ним в диалог, с ней в взаимную связь, настолько взаимную, чтобы Творец облачился в творение, и человек бы тогда почувствовал, что он находится не просто как с товарищем или знакомым, или этим миром даже, который он знает вокруг себя. Это именно чтобы он ощутил, что Творец находится внутри человека. И когда человек чувствует, что Творец внутри него, он чувствует, что во всех моих мощах он, во всех он моих желаниях и мыслях находится Творец, и там находится, ощущает его человек. Человек начинает тогда проверять, как он может быть слитым с ним постоянно и в каждой клеточке, когда все его духовные и материальные действия, движения, желания будут соответствовать Творцу, облаченному в него, и человек будет стараться постоянно быть под стать ему, слитым с ним. В этом его работа. Все время быть еще более точно слитым с ним воедино. Ни одна религия вообще никак об этом не говорит. И кроме того, то, что я имел в виду 10 минут обращаться к Творцу, это человек обращается к Творцу. Не какие псалмы, там, молитвенники, учебники. Попробуй 10 минут поговорить, обратись к Творцу. Сколько у тебя там слов хватит? полминуты, минута, но своими словами, из сердца своего, причем именно из сердца, а не просто то, что ты услышал, а сейчас ты как-то это по пластинку еще раз прокручиваешь. Поэтому это является молитвой, подъем мана, когда человек из своего сердца обращается к Творцу. Нигде человека такого не требует. Почему? Потому что тем самым он себя истинно проверяет, насколько он близок, насколько он слит со свойством отдачи. Я еще раз вам подчеркиваю, что такое творец. Свойство отдачи, которое руководит всем. Я проверяю себя относительно свойства отдачи, свойства этой высшей силы, которая находится в абсолютной отдаче, и насколько я продвигаюсь к нему, чтобы отождествить себя к этой, с этой высшей силой хоть на какую-то меру. И эта молитва становится для меня индикацией, соизмеряющим действием между мной и Творцом для подъема мана, где там, где я не, я чувствую, что я не таков, как он, я требую быть как он, в слиянии с ним, в его свойствах. За эти 10 минут можно пройти через разные состояния. Но повсюду, где вам кажется, что мы подобны религиозным, как в религии, там, уж извините, мы должны проверить, в чем тут мы ошибаемся. Потому что религия абсолютно противоположна науке Каббала во всем. Потому что она вся базируется на эгоизме человека, не требуя ни в коем случае его поменять, а только окутать внешними действиями, благодаря чему наш эгоизм получает еще большую важность, самоощущение. Поэтому Каббала обратно в вере балабайтим, то, что называется, хозяев.
Я на протяжении дня, скажем, я на работе 3 раза в день. Я сейчас ставлю будильник и тогда молюсь Творцу.
Я не знаю, нужно ли тебе это делать таким образом. Может быть, это как раз твоя встреча с твоим директором. Сделай такое какое-то напоминание в телефоне, чтобы все-таки это выполнить.
Я не нахожусь на важном собрании, нахожусь в середине обычного рабочего дня и начинаю 10 минут. Если я сижу перед компьютером, у меня очень низкие шансы, потому что я могу вдруг...
Почему? Я вижу, люди выходят покурить. Выйти тоже покурить. Босс на тебя накричит. Ты куда идешь? Ну, ты скажешь, ну, я должен вычесть, что поделать. Пускай вычислит с тебя эти 10 минут с рабочего дня.
То есть вывести себя из ситуации, скажем, наружу, да?
Можешь и не выходить. Это же не физическое состояние определяет.
Я просто чувствую, что если я ничего не сделаю, то...
Хорошо, тогда сделай. Делай все, что угодно, благодаря чему ты можешь связать свое сердце с Творцом. Постарайся подумать так, что от твоего сердца по какой-то трубочке выходит от тебя к нему, а ты являешься только наблюдателем. Что твое сердце хочет сказать ему? Не то, что ты там что-то специально заготавливаешь, а само по себе как будто перетекает, а ты наблюдаешь.
Это может выглядеть немного странным, но если нахожусь в месте, где меня не видят, вы рекомендуете говорить и физически, то есть голосом?
Это не важно. Это не имеет значения. Ну, вообще, может быть, да, может быть, нет. Смотря для кого. Иногда человек начинает говорить ртом, устами, и тогда Получается, что рот и мысли уже разные вещи.
А что написать, скажем, если написать мейл Творцу, послать?
Любое внешнее действие, которое ты будешь делать, уже будет требовать от тебя какого-то двуличия, искажения. Поэтому не стоит. Поэтому я и сказал, что как будто от тебя исходит трубочка, из которой это все перетекает. И то, что там перетекает, ты постарайся просто распознать, что там проходит. Когда ты тут ни на что не можешь повлиять, это ведь прямой канал перетока. Хорошо.
Что делать, когда мысли о Творце настолько пугают, что я уже лучше предпочитаю скрытие или не осознавать?
Пугают о нем. Кто у тебя ближе, чем Творец?
Это мое представление, когда я чувствую, что произойдет, если я встречусь с ним.
Ну что значит встретишься, а не встретишься? Ты должен представлять себе его как самого-самого близкого. Ты находишься в нем и сейчас тоже. Он тебя воспитывает, выстраивает в тебе все желания, мысли, все, что ты делал до сих пор, это все он делал. Все, что думаешь сейчас, это он тебе дает думать. Все, что ты хочешь, он тебе желает. Желать. Где тут ты вообще?
Недостаточность уверенности — это более всего пугает.
Исходя из этой точки, которую я сейчас тебе подал, обратись к нему. Чего ты желаешь? Ты желаешь сейчас быть слитым с ним, так же, как это сейчас с его стороны, но ты хочешь и со своей стороны ощутить это же. Вот и все.
Спасибо.
Москва.
Рав, а где взять силы, чтобы молитва стала привычным состоянием? Спрашивает Олег из Москвы.
Регилют ло.
Не делать привычек. Не привыкать. Вы увидите, вы начнете делать это 3 раза в день, вы увидите, насколько это ужасно. Вы не захотите ждать вечера. Эти 10 минут будут давить на вас очень сильно. Но это только при условии, что это будет абсолютно прямым образом происходить. Как я вам объяснял. Не знаю, все руки. Давайте тогда Москва. Москва еще раз.
Спрашивает Антонио из Испании. Когда я чувствую тяжесть в работе, в моей десятке, как я могу стать человеком? Кто двигает меня в десятку?
Та же десятка должна все время пробуждать товарища. Должно быть чисто механически даже. Когда каждый день мы должны пробуждать заново своих товарищей, всю десятку к единству, трясти их. Это наша ежедневная работа, повседневная. Никто не должен ждать, когда наконец-то десятка сделает относительно него. Он может сделать относительно десятки, но вообще десятка обязана это сделать по распорядку дня. Просто обязана. Как собираемся вместе, если мы договорились внешне на встречу, также мы определяем для себя, договариваемся, что мы собираемся вместе внутренне. Сердцами. Да, Давид.
Товарищ из Петахтиквы спрашивает, где проходит граница между тем, чтобы оправдать товарища, который спит весь урок, или требовать от него изменения? Есть ли вообще право требовать изменения от товарища?
Окружение может требовать этого после того, как выяснит, в чем причина, если я не спал 20 часов. Необходимых мне для сна, я прихожу, то мне нужно спать. И, значит, я должен договориться, что я с окружением, что я буду с ними в таком вот состоянии. Это только при условии, если, допустим, нечто экстраординарное, не знаю, как сказать, исключительный случай. Да. Гершон.
Я продолжу. Если это не исключительный случай,
что просто как ты приходишь каждый день,
да. Так что я могу требовать от них?
Что требовать? Чтобы ты не спал, ты что, приходишь спать?
Так что они должны делать?
Что они должны сделать? Они тебе должны поставить условия, ты приходишь сюда, чтобы быть с нами.
Окей, я сначала хотел спросить что-то другое. Почему так трудно просить у Творца? Это должно быть естественным. Говорить с Творцом, с высшей силой. Потому что есть у нас точка в сердце.
Нам это трудно. Нам это трудно.
Почему?
Что ты, по сути, просишь из группы, из всей учебы, ну, как Каббала, против своего эгоизма. А эгоизм с тобой не согласен. И это трудно. В любом другом месте это легко. Люди приходят 4 часа, иногда стоят перед стеной плача, молятся. Что, проблема? Да никаких. Могут там тебе медитировать, молиться, хоть 24 часа в сутки. И так они и делают всю жизнь. Эгоизм их к этому толкает. У нас минуты не вытерпишь. Потому что что ты просишь? К чему ты молишься? Разрушить собственную природу? Как тебе это позволит твое «я»?
Раф, у меня два вопроса, пожалуйста. Какова польза от выяснения молитвы по отношению к себе?
Польза настроить свой ман.
Подъем ман состоит из двух вещей вместе, и недостатка, и совершенства одновременно.
Да, да. Поэтому называется ман мейнуквен, женские воды.
Павел из Нацрат Элита спрашивает относительно упражнения, как вы сказали, как не перейти сразу же к проклятиям. Он боится, что перейдет к проклятиям сразу же.
А, пускай ругается. Павел из Нацрата, из Назарета. Ну, мы возвращаемся в Иисусовы времена. Павел из Назарета.
Почему все, что мы читаем здесь, и слышится, так я чувствую, может быть, я ошибаюсь. Все предупреждение, с начала до конца. Любое предложение предупреждение.
Поскольку пока что определить себя мы можем только за счет воспрещающих заповедей. Да, Москва.
Как работать на работе вместе с Творцом? Вопрос Паши из Москвы.
Как работать вместе с Творцом? Я не уверен, что в этом существует проблема какая-либо. А с кем еще мы работаем? Я работаю вместе с ним, как с компаньоном. В таком тандеме, когда я ему, а он мне, и мы все время работаем над своей природой, моей природой. Сколько я прошу, он мне дает, выполняет, еще прошу, еще дает. И я прошу, может быть, не давать мне что-то, а позволить выяснить. Я должен все время быть, находиться в таких состояниях с ним, взаимодействия. Все время. Главное все время обращаться к нему. И ни к чему иному. Я хочу сделать так, хочу это. Помоги понять, помоги тут ощутить. И так далее. Если вы просите, хотите, чтобы это произошло, это будет происходить только если мы его принимаем как напарника, компаньона, помогающего, исполняющего. И так все время. Понятно, да? Что еще у нас? Москва. Я извиняюсь, я обязан им позволить. Да, Москва.
Юрген из Нюрнберга. Как мы решаем, что это духовное действие, если десятка должна решить это вместе? Даже если кажется, что это банальное действие.
Желательно, чтобы мы обо всех наших действиях, причем без тянучки, решали бы сами. Вы вместе, простите. Десятка вместе. Я не знаю, что ты точно имеешь в виду, но если это от меня идет, как приказ, указание, но если вы хотите сделать нечто свое, вы все-таки должны решить сами, но вместе, десяткой.
Раф, такой вопрос. Вы дали нам упражнение 3 раза в день по 10 минут, связали это с подъемом ман, чтобы это помогло нам. Я спрашиваю так. Вы в начале урока сказали, что нужно еще раз проверять себя и искать, пока он не ответит. Это тоже вопрос подъема ман. Я спрашиваю во время урока, как мы это проверяем?
И во время урока, если мы читаем статью, то мы находимся внутри статьи. Если, то есть с автором статьи, мы хотим быть слитыми с ним. Это называется желать знать, что мы изучаем и кого мы изучаем, и тем самым пробуждаем свет. Если мы изучаем тест, то и там, это больше связано с ощущениями. И там тоже мы хотим понять, что изучаем. Понимание имеется в виду раскрытие, это не понимание физики. Сердце, написано, понимает. Поэтому и там все время мы стремимся к связи между нами и Творцом. И так повсюду. Все состояние, которое бы мы не хотели достичь, неважно, благодарением или молитвой, давление между нами должно привести нас к такому объединению, что раскроется нам Творец. Творец — это форма нашего правильного единства. Там раскрывается.
Так все, что мы читаем, будь то Зоар, Тес,
неважно.
Все это средство для того, чтобы мы сделали усилия вместе?
Да. Да.
Я получал. Принимаю ответ. Спасибо.
Кто еще желает?
В эти 10 минут, если у меня есть полминуты молитвы, что в остальное время делать?
Остальное время — это молитва. Я вам говорю, 10 минут молитвы. По секундомеру. У тебя есть секундомер в любом телефоне, и ты находишься в молитве. Чего желает мое сердце? Ищи во всех закутках, комнатушках твоего сердца, что там еще, может быть, ты желаешь попросить у Творца. Ты, может быть, раскроешь, что твое сердце пустое и ничего не хочет, пускай оставит меня и не приходит ко мне вообще. и проверили себя эти 10 минут, и в каждом углу своего сердца. Сердце — это желание. Я не, и скажешь, я не хочу нигде, чтобы мое сердце, чтобы Творец имел ко мне отношение, но вместе с тем, и я понимаю, что это нужно наполнить все сердце его присутствием. То есть постоянная такая внутренняя критика, проверка. Лейт палель — молиться. Молиться — это в детальном переводе осуждать себя. Лейт палель. Поэтому написано, да, будет молиться весь день, насколько, проверять, насколько он находится в единстве, десяткой с Творцом, а точнее, это всегда через десятку. С ней ты можешь знать наверняка. То, что я думаю о них, это мое состояние. Это мое отношение к Творцу. Один к одному. Относительно этого ты поймешь, насколько ты пренебрегаешь им, не ценишь и так далее. Чего же тебе остается желать от него? Вообще это хорошо, очень хорошо. Вы можете потом написать какой-то итог этих 10 минут. Да. Америка. Говори. Беги, Америка.
Какова причина этого упражнения, если ты уверен, каждую минуту ты хочешь, желаешь эгоистического наслаждения, не можешь...
Конечно. И дай Бог, чтобы ты раскрыл, что все твои наслаждения чисто эгоистические, твои желания. И не хочется ничего ради Творца, только чтобы наполнил свои все желания. Я хочу это и так, и эдак. Это то, что требует мое сердце, чтобы ты мне устроил, дал, благоустроил и так далее.
Так, какова причина проверять то, что ты хочешь?
Ты проверяешь это. Ты уверен, что это то, чего ты желаешь, и относительно этого ты желаешь, чтобы сердце изменилось, чтобы Творец изменил твое сердце, тогда тебе есть что желать.
Но ты же этого не желаешь.
Тогда пускай изменит тебе желание, иначе зачем он? Сделай его желание как своим. Сказано. Иначе для чего? Что делает свет? Свет меняет твое желание.
Что значит желать чего-то? Это неестественно.
Это неестественно, да, неистина. Поэтому из лёлишма приходит к лишма. Но ты проси. Я не хочу даже, а ты проси. Что же, я буду уходить в ложь? Да, верно, но ты, тем не менее, просил ложно.
И если я проверяю, чего я желаю, на самом деле, мы также знаем, что Творец не дает нам то, что мы хотим.
Да, верно, Он, Творец, дает тебе то, что ты сейчас хочешь, все ужасы, которые ты там хочешь. Всю грязь это все дает Он для того, чтобы ты над ними просил хорошее, над этим всем. Ты можешь сказать, ну слушай, ты постыдился бы. Что ты мне даешь? Что за желание? Что я хочу? Фальсифицировать, обманывать. Относительно всего мира. Что ты мне даешь такое? Дай мне что-то порядочное вместо этого. Ты можешь такое сказать или нет Творцу?
Мы все время так не думаем.
Ты так думаешь, ты просишь у Творца изменить свое злое природу на добрую?
Я не знаю, что такое требовать к Творцу, я и так обращу.
Обратись к нему. Ты пока не знаешь, кто он. Неважно, обратись к нему. То есть есть некто, который тебя настраивает ежесекундно, чтобы выстроил тебя заново. Если не попросим, этого не произойдет. Но вообще это очень простое действие.
Вы всегда объясняете, что значит просить, что это что-то простое, но после многих лет ты не понимаешь вообще, что это значит просить. Если бы я понял, что значит просить, я бы это сделал.
У тебя сейчас 10 минут в день. Тебе дают окошко для достижения возможности. Либо ты сделаешь то, что хочешь, либо ты все-таки обратишься к Творцу. Прямой канал. Возможно, что все свои часы своего дня ты будешь готовиться к этим 10 минутам. Может быть, даже запишешь то, чего хотел бы, но из сердца своего напишешь. И обратись. Представь себе, что у тебя есть возможность обратиться к кому-то великому. 10 минут. Я не знаю, кто там большой в твоих глазах. Самый сильный человек. Кто тут сегодня такой?
Трамп.
Трамп?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Смотри.
Трамп.
Учат Кабалу, говорят Трамп. Они не говорят наш рав, говорят Трамп. Ты понимаешь? Мы вас, рав, так и ощущаем, но и слышим, и вы, неважно, сколько раз вы это повторяете, но это не дает мне какого-либо понимания. Вы говорите просить, просить, но мы слышим это годы. Я знаю, что это не получается точно.